Дифирамб.
Ну что, мы начинаем программу «Дифирамб». Сегодня у нас в студии Елена Санаева, замечательная актриса, вице-президент фонда Ролана Быкова, жена Ролана Быкова. Я именно так всегда называю Лену, и по-другому не хочу называть. Здравствуйте, Леночка. Приветствую вас. Видите, как у нас связь какая? Поколение. Вот только что мальчик вышел из студии, 13-летний, который свою книжку представлял, и сказал о том, что вот книжку написать его подтолкнуло произведение Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». И сейчас, пока вот шли новости и реклама, Миша Самарский книжку подарил, естественно, Елене Санаевой, и надеюсь, что и Павел тоже ее прочтет. Мне кажется, значит, это очень важно. Вот прямой эффект прямого действия, воспитание, молодого поколения.
Ну, там еще он и Стэнлидж прочел.
Да, но все равно, все-таки два таких автора, это хорошо.
Да, очевидно, есть вот это ощущение себя над пропастью во ржи.
Безусловно, не хватает.
В общем, совсем юного.
Да. Не хватает каких-то очень важных мыслей, которые хочется проговорить самому их познать. А мы сегодня поговорим, конечно же, о Ролане Быкове в первую очередь, поскольку совсем недавно, в ноябре, отмечалось 80-летие со дня рождения Ролана Антоновича. Я не знаю, как Лена, я очень рада, что все-таки было какое-то внимание к этой дате со стороны телевидения, прежде всего.
Потому что и фильмы его показали, и фильмы о нем практически на всех каналах. Поэтому, знаете, мне, так сказать, как человеку, прожившему 25 лет с Роланом Антоновичем и, в общем, понимающим цену ему, это дорого очень. Но я думаю, что это вообще уже стало каким-то хорошим таким веянием, что стали вспоминать и не только актеров, но и писателей, и потрясающих конструкторов. Я видела сумасшедшую совершенно передачу «Забытые победы». То, что делали наши инженеры и конструкторы, то, что вот в эти годы сумасшедшее оказалось ненужным. Надо вспоминать, надо быть благодарными, потому что иначе ничего не вырастет. Никогда.
В одном из фильмов, кстати, посвященных Ролану Быкову, был показан фрагмент его выступления на трибуне, по-моему, съезда, да?
Это был съезд депутатов, да.
Мне поразило, насколько это было сегодняшние все проблемы, были все те же уже тогда. И тогда уже Быков уже кричал, и он об этом говорил, что об этом нужно уже кричать, о том, что происходит сегодня с искусством, с образованием, с воспитанием молодого поколения, детей прежде всего. Про беспризорников тогда уже говорили. Это был какой год-то? Начало 90-х годов,
ну, да? Где-то 90-й год был.
Как вам кажется, вот насколько сегодня вписался бы Ролан Быков в сегодняшнюю действительность, в сегодняшнюю жизнь? Насколько он был бы востребован сегодня?
Думаю, что он отдавал бы все время столу письменному, потому что он все последние годы рвался к этому. И вы сами понимаете, что когда рушится страна, и он кричал, как говорится, и голос его не был услышан, это был глаз вопиющего в пустыне, что когда беда, в первую очередь спасают стариков и детей. И в данном случае он кричал о том, что дети в большой опасности. Но, естественно, не был услышан, потому что надо было быстро-быстро распределить по карманам все то общенародное. Причем у него же, так сказать, была законодательная инициатива о том, чтобы чиновников отделить от бизнеса. И когда он это сформулировал все очень кратко на листе бумаги, и первый, к кому он подошел, это был Михаил Ульянов. И он ему сказал: «Ролан, спрячь, положи в карман, потому что каждый третий здесь этим занимается». А это были те народные депутаты, которые были выбраны, в общем, по велению души, с ощущением того, что вот эти люди придут, скажут
что-то
правду,
изменят.
И изменят, потому что эти перемены, они назрели давно. Ведь люди, так сказать, далекие от экономики, они не знали о том, что вернее, не задумывались о том, что нефть стала стоить $5, и от этого рухнуло все. Эти перемены, которые должны были быть, еще и Косыгин, так сказать, наш председатель Совета Министров, пытался что-то сделать, чтобы страна встала на ноги так, как надо, чтобы она не оказалась колоссом на глиняных ногах. Ну, тут много предвходящих, конечно, и он был просто последние, там, я бы сказала, вот 7 лет своей жизни, он был в отчаянии, потому что та программа, которую он отдал 3 года жизни, «Дети, экран, культура», понимаете, ведь столько было классов, киноклассов было. А запасы были такие, вы представляете, ну там из Семиреченска какого-нибудь, да, как могут, допустим, дети поехать в Михайловск? Это очень трудно, далеко, дорого. Но если им показать фильм о Михайловском, если они услышат стихи в исполнении там Казакова, допустим, Юрского, уже Пушкин, Смоктуновского, уже Пушкин войдет в душу все равно. А это все литература, это душеобразующий предмет. Понимаете? И, может быть, от того, что так мало думали об этом, все нам говорили, надо накормить народ. Ролан все говорил, да вы оставьте народ в покое, дайте ему зарабатывать, он сам себя накормит, и других накормит еще. А вот этому совершенно не уделяли внимания как-то. И только вот учителя, которым, как говорится, как пролетариату, кроме своих цепей, терять нечего, учителя по призванию, они все равно оставались на своем боевом посту, потому что они были крайние. И они из души в душу общались с детьми. Они понимали, как это важно. И сколько Неменский занимался, допустим, духовным образованием детей и так далее. Но все как-то это похерено оказалось.
Но это тогда уже было похерено, потому что я вспоминаю вот тоже, когда последний раз я там видела с Роланом Антоновичем, это было, вот, кстати, тоже вот на «Эхе Москвы» мы встречались, я помню, что меня поразила какая-то мрачность его духа. Он был какой-то совсем вот безрадостный. Даже какие-то мрачные свои стихи, я помню, читал.
Чего же было радоваться?
Ощущение какой-то катастрофы все время вот не покидало. Гуманитарная, наверное, катастрофа, если говорить об этом, да?
Вы знаете, ну, я думаю, что это... Ну, когда Стэнли Крамер сделал свой фильм «Этот безумный-безумный мир»,
60-е.
С тех пор мы стали... 40 лет прошло, да? Больше. Мы стали еще более безумные, да? И вместе с тем, посмотрите, допустим, какое количество оркестров симфонической музыки в Америке, в Европе, как много людей к этому приобщаются, как много людей стараются сохранить, так сказать, экологию души своей. А мы как-то все вот в попсу ударились, понимаете, и как-то опопсели все, по-моему, понемногу. Я помню, когда делала фильм про Алешу Германа, он мне сказал, ты понимаешь, сейчас люди обмениваются той литературой, которую в руки брать не надо. Просто безумно жаль, как когда-то сказал Максимов, безумно жаль те деревья, которые пошли на бумагу, чтобы эту гадость напечатать. И столько гадости печатается. Слава богу, есть интернет, можно стереть.
Слушайте, ну вот такое у нас получается такое мрачное начало разговора, и вопрос возникает один. Ну, неужели тогда получается, Лена, что все зря, я имею в виду искусство прежде всего, которое по сути своей должно каким-то образом возвышать души человеческие, говорю я пафосным языком, ну, так уж так написано на роду, да, тем, кто занимается высоким искусством. Но сколько им не занимайся, сколько не призывай, все равно, как только ты замолчал, я имею в виду, в данном случае Ролана Быкова, все, никто больше ничего не слышит, и все возвращается обратно. Ведь сегодня это, как вы говорите, попса, гламур, мы можем причитать массу всяких заболеваний, которыми сегодня страдает общество, и они просто мутируют. Они раньше по-другому, может быть, назывались, ну, в наше время.
Вирусы же мутируют,
да.
И мы мутируем. Мы тоже эти вирусы
вот,
носим
в себе. Кстати, вот чучело смотреть, вот когда его показывали сейчас, вот этот фильм в связи с юбилеем Быкова, я подумала, боже мой, ведь ничего не изменилось в отношениях в обществе, и в детском восприятии, в отношении детей с детьми. Просто сегодня по-другому это все происходит более резко. Сегодня не бьют, не сжигают чучело, а сжигают живого человека, и пистолет берут настоящий, те же подростки. Вот и все. А мотивации-то те же. Чужой – убей чужого, да? Просто тогда это по-другому воспроизводилось. Сегодня это так.
Нет, ну вы понимаете, Роман Антонович еще 20 лет тому назад говорил о том, что идет шизофренизация мира. Понимаете, ну 20 лет назад нельзя было придумать, что найдутся вот такие, я не знаю, кто они, сумасшедшие ли они, звери ли они, но чтобы подложить взрывчатку под рельсы, да, и чтобы такое горе принести стране и людям вообще, это, эти люди прокляты должны быть до седьмого колена, понимаете? Но это стало обыденностью в нашем мире. Мы помним, какой чудовищный взрыв был в Испании, да? У нас это уже на этой трассе, это уже второй взрыв, да? Это чудовищно, это чудовищно. И в этом смысле, понимаете, это еще и возможно потому, что люди стали очень разобщены. Я не говорю о доносительстве. Понимаете, то, что было уродливо и чудовищно в нашей жизни и поощрялось, но все-таки некое внимание к тому, что происходит рядом, оно должно быть, оно должно воспитываться с детства. Понимаете, мне сегодня, я когда ехала сюда, мне приятельница рассказала, что у нее есть соседка 90-летняя, и она периодически ложится в больницу, в неврологическое отделение, там подлечивают ее, и ей стало плохо с сердцем, ее ночью перевели в кардиологию. И не отметили. Утром пришли, на кровати нет больной. Решили, что она умерла, ну, возраст, в общем, приличный, да. Позвонили в собес, позвонили племяннику. Она лежит себе в кардиологии. Значит, тот обзвонил уже всех родных.
Что она умерла.
Уже, так сказать, ее отовсюду повычеркивали и так далее. И только через два дня узнали, что она в кардиологии. А уже... Ужас. А всего лишь не пометили. Понимаете, что перевели больную в кардиологию. Все. А завернулась уже такая история. И это повсеместно. Это повсеместно. Кто-то стрелочку какую-то не перевел, кто-то, так сказать, укол вовремя не сделал. И идет вот этот вал, мы говорим о техногенных катастрофах и так далее, но все имеет почву, все имеет ноги.
Всем все пофигу, это называется.
Все ноги имеет, понимаете, из чего вырастают вот эти беды. Поэтому потом тот крен, который в сознании у нас появился, ведь еще 25-30 лет тому назад невозможно была фраза: если ты такой если ты такой умный, почему ты такой бедный, да? Дети стали стыдиться своих бедных родителей. Ну, это невозможно все. Это путь же только в никуда.
Ну, а какой этот выход? Я думаю, что дети, бедные дети, всегда стеснялись своих бедных родителей, если рядом видели такое вот шумное богатство. Конечно же, стыдно.
Ой, вы знаете,
и
что? Ну, мы жили в коммунальной квартире.
Жили все одинаково.
Одна комната у нас была. Я училась в классе с Марьяной Вертинской. У них была четырехкомнатная квартира, прекрасно обставленная рядом с Елисеевским магазином. Я помню, как-то она мне дала свой браслетик. Он был, оказывается, золотой. Я вообще не знала, что такое золото. Вот. И я пришла с этим браслетиком домой. Мне мама говорит: что это у тебя? Я говорю: это Марьяна мне дала браслетик поносить. Он же золотой, отдай немедленно, вдруг ты его потеряешь. Но мы не думали совершенно об этом. Мы ходили там к памятнику Юрию Долгорукову, прыгали через веревочку и так далее. Ну... Мы просто гуляли вместе, но я не думала про ее богатство совершенно. Не знаю, думала ли она про свое богатство и про то, что я живу бедно.
Нет, ну вы все-таки непростые люди. И Марьяна, и вы тоже. Вы из непростых семей все-таки.
Вы знаете, что это работа папина, это была отдельно от той жизни, которой я жила. Понимаете? Я не знаю. как-то мы до сих пор вот собираемся, мой класс, вот я давно уже закончила школу, и мы как раз в этом году собирались. Слава Богу, большинство из нас живы. И вы знаете, мало кто переменился. У нас очень хороший был класс, у нас были хорошие педагоги, у нас чудная была классная руководительница, с которой я дружила. Не все с ней дружили, она такая очень закрытая была женщина. А я как-то вот с ней делилась, и она очень добра была ко мне. Какие-то достойные люди все, понимаете? И у них и дети приличные. Ну, от осинки не родятся апельсинки, наверное.
Смотрите, вот прям вот жалко вас не видит, ваше лицо. Тут, когда вы говорите о сегодняшнем дне, у вас очень такой, действительно, такой мрачный взгляд на сегодняшнюю жизнь, на сегодняшнюю действительность. И, а когда начинаете вспоминать о том, что было, сразу как бы все так тает и теплее.
Да нет, вы знаете, я вот сейчас была в Пскове, допустим. К сожалению, там уменьшилось население 70 тысяч вот за последние 10 лет. Для такого небольшого города, это в общем, очень это ощутимо. Очень много. Да. И я проехала от Пскова 180 километров до Опочки. Ну, сердце сжимается. Остались следы от букв «аптека», да? Разрушенные фермы. Дивные красоты природы русская. Это серое небо.
Попробуем в следующей части нашего разговора вырулить на какую-нибудь все-таки оптимистическую прямую или кривую. Сейчас мы... Хотя трудно с такими новостями. Понятно, в какие дни происходят наши встречи. Сейчас мы новости слушаем, потом продолжим нашу передачу. Напомню, что в гостях у нас Елена Санаева. Возвращаемся в программу. Напомню, что в гостях у нас сегодня Елена Санаева. Я не назвала всякие наши средства связи. Все-таки это прямой эфир, поэтому, конечно же, у вас будет возможность задать вопрос нашей гостье. Напомню, номер телефона 363-36-59 и номер СМС плюс 7985-970-45-45. Есть вопросы и на сайте, которые пришли до начала программы. Например, из Тюмени спрашивает наша слушательница, уважаемая Ирина Всеволодовна, что вы думаете о сегодняшний ролик кино в нашей жизни?
Ну, с кино довольно сложно. Я знаю, что произошло совещание наших продюсеров.
Гильдия продюсеров, да?
Гильдия продюсеров, да. И они не очень понимают, как все-таки будет финансироваться кино. Отдадут ли эти деньги нескольким компаниям, где, так сказать, наши тузы возглавляют эти компании, или все-таки будет какая-то конкурсная система, по которой эти деньги будут распределяться.
Сейчас... Бюджетные деньги.
Бюджетные деньги, да. И там приведены цифры, что, скажем, там из 300 фильмов, которые делает Голливуд, 150 не видит экрана вообще. Они идут, так сказать, по разным дальним странам, показываются в самолетах, еще где-то, но экрана они не видят, их не покупают. Поэтому там, где умеют считать деньги, и тем не менее такой большой, так сказать, шлак, это тоже должно как-то вразумлять наших товарищи, так скажем, которые должны понимать, что из там 150 фильмов, которые делаются у нас, тоже далеко не все могут увидеть экран. Не могут все 150 фильмов быть отличного качества. Потом довольно жесткая конкуренция, и уже сталкиваются наши фильмы в прокате. А кинотеатров не хватает, очень не хватает. Если их в Америке 3000, то у нас их 700, по-моему.
Это даже на Москву мало.
На Москву мало, да.
Что говоря про другие города. Да. Нет, наши люди в большинстве своем, конечно же, нет, важно, что сейчас народ в кино пошел, это очень хорошо, но, с другой стороны, конечно, большинство людей, населения смотрят кино по телевизору. То, что в телевизор попадает, то как бы является предметом обсуждения
в обществе. Да, но если у кого-то есть домашний кинотеатр...
На DVD, да.
DVD-то бог с ним, ладно. Я имею в виду большой экран, угу. Но это мало у кого
конечно,
есть.
Во-первых,
если говорить о стране, да, и не везде хорошо сигнал проходит, поэтому картинка, конечно, та еще.
Ну, вы знаете, я думаю, что все-таки вот наша слушательница, задавая этот вопрос о сегодняшней роли кино в нашей жизни, она все-таки имела в виду вот какой-то отклик в обществе. Имеет сегодня кинематограф? Может он влиять каким-то образом на атмосферу, на общественное сознание, да, на какое-то ощущение, отвечать на вопросы, кто мы такие, для чего мы живем, ну, говорю, банальные вещи, но, ну, в принципе, вот, то, чем должно заниматься искусство.
Смотрите, допустим, вот сделал Федор Бондарчук «Девятую роту». Картина прошла очень хорошо. Он был принят, так сказать, правительством и так далее, и получил карт-бланш такой, сделал картину вот за 40 миллионов, которая собрала там 20 и так далее. А сейчас он будет делать фильм о Сталинградской битве. То есть его предыдущий успех «Девятой роты», он позволил ему, так сказать, даже стать членом Политсовета «Единой России».
Думаете, это успех ему поспособствовал? Мне кажется, здесь какая-то другая связь, обратная связь.
Да нет, ну я думаю, что все вместе.
Все вместе.
Такая заметная фигура. Да. Он очень много работает, тяжело трудится, отдается своей профессии и так далее. И потом, так сказать, не будем сбрасывать со счетов то, что отец был действительно грандиозным режиссером, и да, так как он снимал битвы, так как он снимал войну, у нас никто не снимал. Озеров снимал, но Озерова не приглашали снимать «Ватерлоо», угу. А Бондарчука пригласили снять «Ватерлоо», и он снял грандиозную картину.
Безусловно.
И поэтому вот кровь-то в нем, так сказать, отца, она в нем дает ему, наверное, какие-то импульсы к тому, чтобы, в общем, сказать какие-то, может быть, главные вещи. Я не знаю, когда выйдет этот фильм «Сталинградская битва», и не думаю, чтобы он спешил так к дате, но, во всяком случае, вот сейчас поднять, ведь тогда, когда работал отец, тогда, когда работал Озеров, армия была бесплатна для кино. Сейчас за все надо платить. Это все колоссальные деньги, это огромные трудности, и техники этой уже почти не осталось, и так далее, и так далее. Но человек идет, так сказать, на это. Кто-то это приветствует, кто-то...
Нет, подождите, давайте все-таки разберемся, раз мы про это заговорили.
Но он повлиял своей
«Война и мир» — грандиозный фильм, шедевр советского киноискусства. Никто не спорит. Но давайте не забывать, что на «Войну и мир», на производство «Войны и мира» работала вся страна тогда, потому что на это были брошены все силы возможные.
Это
хорошо, что тут совпало и желание страны, и талант художника. Это вот большое счастье. Такое бывает очень редко.
Ну, может быть, сейчас тоже совпадет.
Здесь
и желание страны.
Бюджетные деньги тратятся, огромные
так
бюджетные
тогда
деньги.
Тогда тратились бюджетные деньги, и сейчас тратятся бюджетные деньги. Так я не вижу.
Он же тоже в конкурсе не участвовал, на тендер не был не проводилось тендера на съемку фильма о Сталинградской битве.
Понимаете, мы знаем с тендерами, вот с питанием в детских учреждениях и в школах, в частности.
Хорошо, возвращаясь к кино, дай бог, если получится у него, только все будем рады. Очень хорошо.
Ну, видите, вот это был, так сказать, такой знаковый успех.
Угу.
Картина, о которой говорили все. А потом вот был «Обитаемый остров», понимаете? Вот Паша, он тоже режиссер, он считает, что, возможно, восприятие этого фильма помешало то, что многие читали Стругацкого. Не знаю. Но тут вот такого успеха не было. Это тут идешь по минному полю, знаете? Тем более, если ты притязаешь на серьезные какие-то, в общем, достижения,
да,
скажем, в искусстве. И часто у нас получаются, так сказать, соревнования с людоедки Эллочки с внучкой Вандербильда.
Угу.
Понимаете? Но, ну, смотрите, вот простые вещи, допустим, замечательная работа Броневого, Пустипалиса, актера чудесного, да? Картина, ну, собрала копейки какие-то в прокате. Очевидно, должны быть... Вот, например, я знаю, что Андрей Рублев в Париже лет 30, наверное, вы всегда можете найти в Париже маленький кинотеатр, где идет эта картина. И вы можете, если вам интересно, если вы киноман, и вы хотите посмотреть это в маленьком зале, поехать и посмотреть картину. У нас когда-то был кинотеатр повторного фильма. Может быть, стоит вернуться к этому и в больших городах сделать вот такой прокат фильмов, которые все-таки дома на диване, я понимаю, так сказать, комфортнее. Можно и кофейку попить, можно и по сотовому ответить и так далее. Но если ты все-таки хочешь погрузиться, да, и ты не жалеешь время на это, ты хочешь получить какой-то отклик от экрана. Может быть, имело бы смысл делать вот такие кинотеатры повторных фильмов, где шли бы фильмы, ну, со знаком качества, что называется.
Вы же видите, есть, у нас сегодня четко есть разделение, если мы говорим о кино, на коммерчески успешное кино, кино, ориентированное на массовую аудиторию и на большие кассовые сборы, в том числе «Девятая рота», да, и «Обитаемый остров». А есть кино, так называемое авторское кино, которое интересно, к сожалению, очень малому количеству людей. Вот почему так... Так, собственно говоря, всегда тоже было,
ну,
наверное.
Вы понимаете, в чем дело? Да. Ну, вот есть у нас даже какая-то фирма такая, которую, по-моему, ему Сэм Клебанов и он, так сказать, ездит по разным фестивалям и прокатывает так называемое артхаусное кино. Ну, очень часто такое кино интересно только... ну, это такой экзистенциализм.
Поняла, о чем вы говорите. Но это крайности. Ну, хорошо, бог с ними, с этим экзистенциализмом. Но есть еще Герман, которого вы так любите. Это тоже не для массовой аудитории кино.
Не для массовой. Ну, знаете что, когда-то, когда Ролан снял «Нос», я очень люблю эту картину по Гоголю. Он вообще мечтал сделать свою Гоголиаду. И... Он был очень как-то огорчен, что картина не вызвала отклика. Это телевизионный фильм был, и снимался он весь в интерьерах питерских и так далее. Там замечательные художники были. Он такой очень выдержанный по эпохе. И он очень огорчался, что как-то отклика работы не получила, того, на который он рассчитывал. И я сказала: «Ролан, может быть, это... картина не для всех». Он сказал: «Лен, для всех «Баклажанная икра».
Ну, вот есть такие картины «Баклажанная икра». И не надо...
Ну и что же?
Ничего плохого в этом нету.
Ну, вот, да? именно, почему же не съесть и «Баклажанные икры», тем более, что черные икры сейчас не купишь.
Здесь вас спрашивают, кстати, про фильм, как я забыла, как он называется, про девочку, которая...
это речь идет о Ниночке Гончаровой.
Да-да-да. Как фильм назывался?
Он называется «Я сюда больше никогда не вернусь». Это новеллы были по 10 минут. Где снимал Джерри Льюис, американец, Жан-Люк Годар новеллу снял, Быков снял, филиппинец один. В общем, такой 60-минутный фильм был сделан.
Почему его нету нигде? Почему его нигде нет?
А его и не может нигде быть. Он существует у меня дома на кассете ВХС, потому что это было время, когда нас, прошу прощения за это слово, но по-другому не скажешь, наверное, обували все, как хотели, потому что мы не знали международных законов, мы не знали своих прав, и поэтому то, что уже Быкову там не заплатили деньги за режиссуру, это бог с ним, но он больше всего переживал за то, что ему не отдали копию, нулевую копию, хотя бы для некоммерческого показа. У них нулевая копия была такая, такого качества, как у нас бывают эталонные копии, когда уже пятая, шестая там копия идет в печати, добиваются, так сказать, качества. И когда в 97-м году был международный фестиваль, который очень пышно проводился, тогда было 750-летие Москвы, это так совпало, поэтому очень такой шикарный, я бы сказала, был фестиваль, и Ролан запросил эту 10-минутку у этих продюсеров, они запросили $5000 за то, чтобы привезти и эту крохотную картину показать. Конечно, они отказались от этой идеи.
То есть ее практически нет, она есть только у вас вот в домашнем варианте. Да. На домашнем еще. Это, конечно, ужасно жалко.
Я надеюсь, что, может быть, я все-таки сделаю... Вот я закончу сейчас с дневниками Ролана Антоновича, со сборников стихов, даст Бог, где-то в середине следующего года они выйдут. И я займусь его архивом, уже видеоархивом, потому что в связи с тем, что у нас забрали помещение, 8 мешков пленок.
Все у вас хранится.
Битакамовских, да. Они находятся у меня дома. Мне так и не удалось добиться того, чтобы все это перевели на жесткий диск. Мы имели студию «Чистые пруды», но у руководства деньги на это не нашлись. Моей большой печали.
Фонд существует? Фонд
на бумаге, да.
И все, да?
Да.
То есть, по сути, как бы фактически деятельность его приостановлена, будем так говорить.
Приостановлена, да. Вот в связи с юбилеем Ролана Антоновича был фестиваль международный, его перенесли с декабря на ноябрь. Вот. И в дни закрытия как бы прошло и такое поминовение, что ли, его. Вот. И, в общем, пока все. Я говорила с Медведевым, который написал заявление.
А, с Арменом Медведевым?
С Арменом
Медведевым,
да.
С вашим
Медведевым? Он написал заявление о том, что он просит освободить его от должности президента фонда. Но я попросила его, тем не менее, все-таки написать бумагу о том, чтобы нам дали возможность закончить портрет неизвестного солдата. Потому что это совсем небольшие деньги, и это тот пепел класса, который стучит в моем сердце и не дает мне жить спокойно, что эта работа не окончена. Причем я ее могу закончить только в том виде, чтобы рассказать о том, что делал Быков, что он собирался сделать. Я принесла за 3 дня до смерти, он был в абсолютном сознании до последних часов своей жизни, я принесла профессиональный магнитофон дат, и я попросила его сказать мне, зачем ты делал этот фильм, что ты хотел им сказать. И он минут на 30 через кислородную маску, он по-другому уже не дышал, он мне рассказал. Слушать это вообще тяжело, надо сказать, но я это не зря сделала, и я это использую, потому что это завет, это завещание.
Что он сказал? Что он сказал, отвечая на этот вопрос? Зачем?
Это трудно сейчас мне сказать, потому что это долго будет говориться, времени уже на это нет.
Главное, смысл вот создания такой работы, такого фильма.
Дело все в том, что он собирался показать Россию, как он для себя определял, в чаше мира. И это было время, когда унижалась победа, отнималась у людей победа. Он считал, что таким образом уничтожается родовой инстинкт у человека, инстинкт жить, понимаете, не существовать, а жить. И он снимал в разных странах, он снимал ветеранов. Последнее время, когда их снимали, они вроде уже поднадоели и вызывали раздражение у некоторой части нашего населения, у подростков и у детей, потому что не все обладают даром рассказчиков, не все могут рассказать убедительно о том, что они пережили и так далее. Ему удалось увидеть уникальных совершенно людей, которые абсолютно просты, как бытовал у нас термин такой, простые люди. Простых людей нет на свете на самом деле. И это завет этих людей – беречь страну, которая собиралась веками. Беречь, отстаивать ее интересы, отстаивать ее землю. Сейчас я вот слышала, что тамбовский чернозем за рубеж продается.
Так, Лен, спокойно. Давайте еще продержимся. Я знаю, Лена просто человек так очень эмоциональный, она все ужасно, все через к сердцу близко принимает. И когда говорит о вещах, которые ее невероятно волнуют, очень трудно сдерживать себя, безусловно. Но я хочу о хорошем еще успеть сказать, напомнить всем, что помимо того, что Лена Санаева — это Лена Санаева, она еще и блистательная артистка. Я очень люблю актрису Лену Санаеву. Вот тут, когда были все фильмы, кстати, связанные с Роланом Быковым, там кое-где и артистка Санаева появлялась в совершенно замечательных эпизодах и в днях хирурга Мишкина, и, естественно, в Буратино, и еще в каких-то работах. Но сейчас Елена Санаева работает еще и в театре школы современной пьесы. Лен, два спектакля играете?
Три. Уже три.
Да, «Чайку» еще... какую-нибудь еще играете? Какую-нибудь «Чайку» играете?
Нет. Это сочинена пьеса была по предложению Иосифа Рейхельгауза своими словами.
Такие актерские импровизации,
актерские импровизации на заданную тему, да. И вот я туда после двух генеральных прогонов на публике ввелась туда, и вроде бы как-то не помешала спектаклю, а вроде бы даже как-то и хорошо туда вписалась.
В спектакле «Дом» еще можно вас увидеть?
У нас еще «Дом» и «Русское варенье», которое я играю вместе с Ниночкой Шацкой. Ну, довольно тяжелый для меня спектакль, потому что 3 часа на сцене, и вот этот текст, который такой, как пинг-понг, нужно все время эти шарики подхватывать и отбрасывать, это мне тяжеловато немножко, но я преодолеваю.
Ну и как вам театр?
Театр, вы знаете...
Вы там когда последний раз вообще выступали?
Как?
Да до школы современной пьесы.
А?
До школы современной пьесы.
В театре давно довольно. С Хазановым мы играли антрепризу. Давно. Но, вы знаете, как-то, может быть, потому что страха рампы нету, страха зала нету, зал не очень большой, а с Романом Антоновичем все-таки 25 лет мы ездили по городам и весим. Это был, на самом деле, единственный заработок. Бюро пропаганды, общество книголюбов, общество знания. Легально заработать свои деньги для того, чтобы, в общем, как-то... жить более-менее прилично. Вот. И я где-то из 2-2.5 часов где-то минут 25-30 брала на себя, чтобы, во-первых, Быкову было полегче, а во-вторых, ну, читала какие-то вещи. Правда, это другое немножко, но все равно я себя комфортно чувствую во взаимодействии с партнерами. Мне нравится этот театр, мне нравится атмосфера там. Поэтому я счастлива, что они меня позвали.
А документальное кино еще будете делать?
Я надеюсь все-таки, что я сделаю портрет неизвестного солдата.
Тут есть еще одна телеграмма, которая наверняка вам будет интересна, из Лондона, от Никиты Ситникова.
О, Никита...
Дорогая Лена, если помните, я брал последнее интервью у Ролана Антоновича в Лондоне, которое, возможно, оказалось последним в его жизни. Через Анну Парижскую я передал видеовариант этого интервью вам. У меня есть еще много фото Ролана Антоновича в Лондоне. Если нужно для музея, могу вам прислать. Я думаю, что здесь мы, наверное, стоит связаться с Никитой. Или у вас есть свои контакты с ним?
Нет,
да?
нет, я бы
Потому что не... если есть такие архивные материалы, конечно, они должны быть у вас. Но вот по поводу музея я хотела спросить. Возможно ли это?
Музей? Не знаю. Не знаю. Для музея у меня много чего есть.
Конечно, потому что есть
видеоархивы. Я думаю, что все-таки, наверное, если Паша мне поможет, даст Бог, то я сделаю своего рода музей в интернете, куда каждый мог бы зайти. Вот. Кстати, я никак не могла справиться с этим словом.
Так, я написала его?
Да, экзибиционизм. Да, это я имею в виду некоторое авторское кино.
А как вам кино вашего сына?
Кино моего сына? Боже мой, пусть меня не побьют камнями радиослушатели. Мне понравилась его картина. Я ее смотрела с блогерами. Огромный зал художественного, то есть ударника, полный был. И ребята смотрели 1.5 часа фильм, и потом 2 часа не расходились. Они все тянули руки, они все хотели говорить. Они сказали, что наконец российский кинематограф для них реабилитирован. Я была горда, честно, потому что, ну, во-первых, он заматерел уже профессионально, вот, и потом ребята мне очень понравились, которые снимались там, снято здорово.
То есть все-таки вы как-то молодое поколение чувствуете, понимаете?
Я чувствую, да, чувствую.
Не все потеряно.
Со мной сидела моя подруга, которая мне говорит: нет, Лена, это для меня все слишком быстро, слишком громко. Я ей сказала: дорогая моя, ты член семьи, ты моя подруга с пятого класса, я тебя люблю, ты моя родственница. Только поэтому я тебя взяла. Это не твое кино, это кино молодых людей. Но мне понравилось. И кстати, были две мои приятельницы примерно моего возраста. Они тоже, в общем, угорали.
Вообще, возвращаясь к вопросу нашей слушательницы о роли кино в нашей жизни, мне кажется, роль кино в нашей жизни грандиозна. Она несравнима с ролью литературы и даже с ролью театра.
Вот
потому что книга Паши Санаева когда вышла, в каком году?
Ну, уже 6 лет тому назад.
6 лет назад, да, вышла книга «Похороните меня за плинтусом». Да, она обсуждалась в узких кругах читающих людей и была, безусловно, литературным событием. Но массовую популярность и славу эта книга получила благодаря кино, которое было снято, вот и показалось в прошлом году только впервые.
Ничего подобного.
Да?
Кино только сейчас выходит.
Вот только сейчас
3
выходит.
Декабря выходит
все
на экран.
Все про это говорят, про это кино.
Ну,
и
пусть говорят,
еще
по Паше фамилию снял.
Да вы что?
А снял,
Снежкин делал,
потому
да?
что
Скажите,
он за свой сценарий получил премию, там «4 времени года». Но самое главное не в этом дело. Снежкин талантливый человек, там талантливые люди работают.
Там Крючкова играет.
Там, да, там совсем другая история получилась. Повесть о любви, а фильм о ненависти. Там никому, кроме мальчика, не сочувствуешь, там никого не любишь. А как бы ни была, так сказать, экстравагантна бабушка, но у нее, во-первых, есть своя правда, она фигура трагическая, она с огромным чувством юмора, так написано в книжке. А тут несколько другая история получилась. И я читала интервью с Сережей Снежкиным, который пишет о том, что это фильм о Софье Власьевне, имея в виду советскую власть.
То есть такую аллегорию придумал.
Да-да-да. Ну уж и не так уж все было плохо у советской власти. Понимаете? Было много хорошего. И он при советской власти выучился на режиссера. И кино снимал, и деньги бюджетные тратил. Иногда удачно, иногда менее удачно. Поэтому не надо так все хаять.
То есть концепции есть некие несогласия у Павла, как у автора сценария?
Не про какую Софью Власьевну это про... Времена не выбирают, в них живут и умирают, понимаете? И тем не менее я настаиваю вместе с Пашей, что его повесть о любви...
А я знаю, что ему понравилось. Вот, если что, вы меня поправьте. Мне кажется, ему понравился спектакль в Питере,
да,
который сделали.
Да,
там
да,
играет,
да,
Эра Зиганшина.
Да,
и,
замечательная Эра Зиганшина, которая после, да, спектакля у нее все капилляры лопаются просто на белке. Да,
да,
конечно.
Ну, видите, мы закончили работами сына Елены Санаевой. Спасибо большое. И воспитанника Ролана Антоновича Быкова, можно так сказать. Почти как сыном, наверное, воспринимал его. Спасибо вам большое, Лен. Удачи. Я желаю, чтобы исполнилось все то, что вы сегодня хотя бы запрограммировали и озвучивали. Это фильм Ролана Быкова. Ну уж о музее можно только, конечно, мечтать. Спасибо вам.
Спасибо вам.